Кругосветка. Увидеть Париж или галопом по Европам. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номерах 5, 7, 9. Конец примечания. Из предыдущей публикации может показаться, что я слишком сосредоточена на проблемных отношениях с нашим гидом, рисуя ее этаким высокомерным существом, сосредоточенным только на собственной значимости. Не без того. Но надо отдать должное, мы никогда не оставались без путевой информации или дельного практического совета. Вообще гид – это очень непросто. На нем все вопросы по маршруту, заселению и питанию, и при этом еще обзорная по всем городам и путевая информация часа по 4 в день. Не меньше. К тому же для такой поездки требуется знать не один язык, немецкий и французский как минимум. Но у такого путешествия есть еще одна особенность. Гид и водители всегда пытаются дополнительно заработать. И тут мы помешали волей-неволей. Да, завтра опять Луара. Набор все тот же. Шенонсо, Амбуаз и снаружи Шамон и Шамбор. Единственное, чего мы не видели в самом начале за дополнительное, замок Виландри, знаменитый своими декоративными садами и огородами. Такого, уверяла Тамара Ивановна перед заселением в гостиницу, вам никто не покажет. Я специально уговорила водителя там проехать. В шутливой форме Вера спрашивает совета, стоит ли посещать замок, если мы предпочитаем архитектуру и не очень любим смотреть на чужую капусту и морковку. И тут совершенно неожиданно гид начала на нее кричать. «Вы совершенно не умеете себя вести. Вы бескультурная, необразованная хамка». И дальше что-то в том же духе, сейчас уже дословно не помню. «Я плохо переношу малейшие конфликты. Они отнимают у меня слишком много сил, да и противостоять толком чьей-то агрессии я не умею. Но такое терпеть уже нельзя. Что мы вам сделали? Кто вам дал право так с нами разговаривать?» Вступаю я резко и громко. Подключается группа, при этом никто не пытается утихомирить кипящего гида. «Все внимание на нас. Еще бы!» Два инвалида разбушевались. Одна из наших согруппниц пытается исправить ситуацию. «Тише, тише! Что о вас подумают?» И действительно, с ресепшн сразу повернулись две головы. Кабы чё не вышло. «Мне все равно, что они подумают», — говорю я уже тише, но по-прежнему раздраженно. «С какой стати она решила, что по отношению к нам ей все позволено?» «Да ладно вам, она просто устала. Смотрите, какие цветочки. Я не люблю цветочки. Это я устала. Это я в отпуске, а она на работе». Возможно, причина для подобного срыва была не единственной. Человек с проблемой здоровья для здорового всегда раздражитель в той или иной степени. Да и аристократическими манерами мы не блещем. Но тогда я подумала, что всему виной деньги. Экскурсия ведь за дополнительные... Вскоре все успокаивается. Желающие начинают сдавать деньги на экскурсию и расходиться по номерам. «Кто хочет посмотреть ночной город?» — объявляет Тамара Ивановна. «Я жду всех вас через полчаса». «Мы хотели». И спустились вниз. Пусто. Утром выходим к автобусу. Экскурсовод курит с водителями. Судя по реакции, речь явно о вчерашнем инциденте. «Доброе утро». И слышим след. «Теперь мы еще и не здороваемся. Переглядываемся и занимаем свои места в автобусе». Перебор. Удивительно, но после этого казуса группа начала общаться с нами гораздо активнее. Видимо, не только на нас отражалась толерантность госпожи Семехиной. Прямо у входа отказавшиеся от посещения Виландри предложили нам погулять. Но мы все-таки пошли в замок. Как и ожидалось, для нас там ничего интересного не было. Невыразительное строение, распланированное квадратами садик, он же огородик, с дорожками, искусственными ручейками и водопадиком. На низких, возможно, карликовых яблонях огромные красные плоды. У меня на ладони такой бы не поместился. Вместо бесполезных декоративных растений для создания яркой цветной клумбы использовано различных сортов капуста. Я за полтора часа успела изрядно заскучать, а вот любители из группы даже купили себе какие-то семена. Тоже надо. К тому же в авиатуре такое через границу не пропустят, а тут можно повезти. Зря вы не пошли с нами, услышали мы при посадке в автобус. Мы так хорошо прошлись. Дальше разговор завязался вокруг того, кто куда ездил и с какими туроператорами. Выяснилось, что в нашей группе многие оказались потому, что у фирмы, с которой они путешествовали раньше, недавно перевернулся автобус с туристами. Вот и перестраховались. Мы не утаили, что уже были в Париже, и у нас тут же начали спрашивать совета, на какую из экскурсий поехать. Дело в том, что кроме обзорной, в Париже все остальное оплачивалось отдельно. Но меня смутило не это. Экскурсиям, на которые в нашу первую поездку отводилось часа по 4, в этой программе 1,5-2. Конечно, я не смогла этого не сказать. Как это можно уместить 7-дневную программу в 2 дня? В целом день на Луаре был неплохой, но смотреть те же объекты по 3-му разу было уже не столь увлекательно. Конечно, было приятно вспомнить историю дамского замка Шенонсо, последнее пристанище Леонардо да Винчи, и его могилу в Амбуазе, но все это уже не так затягивало. Наверное, поэтому я стал обращать внимание на другие вещи. Например, стоя у ворот Шенонсо, я услышала электричку. Значит, сюда можно самим доехать. В прошлый раз говорили, что в Шамане и Шамбуре внутрь не пускают. А теперь я вижу людей на лестнице. Надо признаться, на меня это начало действовать, как на собаку, взявшую след. Ближе к вечеру мы приехали в Шартр, и это компенсировало нам недостаток впечатлений всего дня. Главное, разумеется, собор. Нотр-Дам-де-Шартр, как и Нотр-Дам в Амьене, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это действующий храм, в который стекаются паломники со всего мира поклониться тунике Девы Марии. По преданию, именно в этом одеянии Богоматерь родила Иисуса. Здесь, кстати, короновался Генрих IV. Во время Второй мировой Шартр подвергся серьезным массированным бомбардировкам союзников, вытеснявших немцев из Франции. Город пострадал очень сильно, но собор не только не был разрушен, но даже не нуждался в реставрации. Нотр-Дам-де-Шартр, несомненно, обладает огромной художественной ценностью, но нам он запомнился тем, что звучал. Мы попали внутрь во время мессы. Негромкий стройный хор пел псалом, мелодически почти совпадающий с одним из наших православных тропарных гласов. Мы выходили, тихонько подпевая, удаляясь от собора, все прислушивались к звучащим голосам. Дальше нас ждало знакомство с городом на туристическом паровозике. Нас катали то вверх, то вниз по узким улочкам в сопровождении аудиоэкскурсии на французском языке. Нет, моих знаний для полного понимания текста явно недостаточно. Поздно вечером мы в Париже. Селимся в отеле недалеко от Порт-ден-Дени. Это окраина исторической части города. Раньше были стены, защищающие столицу. Теперь их снесли. А сами ворота, они такие не единственные, остались и название места тоже. Тут мы будем целых 2 дня. Значит, у нас большая стирка. С утра очередной казус. Пытаемся спуститься к завтраку, но лифты постоянно заняты, и мы решаем идти вниз по лестнице. Но на нижнем этаже обнаруживается, что со стороны лестницы дверь открыть невозможно. Противопожарная безопасность. Хорошо, что наш стук в дверь с той стороны услышали немецкие туристы. Они-то нас и выпустили. Утро началось с обзорной, после чего Тамара Ивановна показала нам местечко, которое нас потом частенько выручало. Бистро по типу буфет на улице Ривали, 206, с очень лояльными ценами, большими порциями неплохой традиционной кухни. У самого входа пицца и выпечка на вынос со своей кассой. Дальше прилавок, как в наших столовых. Берешь поднос и набираешь, что хочешь. Закуски, сладкое, напитки, кроме кофе, и даже столовое вино в небольших бутылочках. Горячее блюдо, 7-12 евро, представленные над прилавком подсвеченными картинками с номером и подписью, что это такое. Удобно. Во-первых, изображения крупные и расположены близко, не то что в наших кафе, где на стене за спиной продавцов. Во-вторых, общаться с персоналом практически не приходится. Назвать номер блюда проще простого. Основное общение на кассе, ведь это еще наличные. В следующие поездки мы не только обедали здесь, но и брали еду на вынос, чтобы вечером поужинать в гостинице. После обеда наша группа тут же разбилась по интересам. Каждый выбрал себе экскурсии по списку и передвигался в своем графике. Надо сказать, что в нашу первую поездку набор группы на дополнительную экскурсию делал ответственный за нее. И если желающих больше половины автобуса не набиралось, не ехал никто. Сейчас фирмы скооперировались и набирали автобус вместе, так что иногда можно было и не попасть. На первый день мы для себя выбрали квартал Море, так как в прошлый раз посмотрели его как-то невразумительно. Однако и сейчас впечатление не исправилось. Квартал интересен тем, что дает понять, каким был Париж в 17-18 веках, так как избежал перестройки, проведенной в середине 19 века бароном Османом. Начали от площади Бастилии. Потом нам рассказали историю тамплиеров и проклятых королей, показали еврейский квартал и потайные сады, театр, где начинал Пьер Ришар, площадь Вагезов. Вместо 3 часов экскурсия длилась 1,5. То мы стояли на одном месте минут по 15, то пролетали мимо всего на бешеной скорости». Экскурсию вел здешний, но вполне себе русский гид. На улицах вообще стало больше русской речи. Коренные жители к нашим соотечественникам относились с опаской. Особенно напрягали наши за рулем со свойственной манерой вождения. «Осторожно, эти русские таксисты давят нас, как кур», — сказал кто-то из парижан, когда мы переходили дорогу. На следующий день мы окончательно оторвались от группы. Ведь нас ждал Винсен. Его и правда открыли для посещения, и мы, купив билеты, наконец вошли внутрь. Лично меня ждало разочарование. Информации даже мелким шрифтом в углу зала мы не обнаружили. И ничего напоминающего шпалеры или старинную мебель. Самым главным в интерьере оказались голые каменные стены и деревянные двери. Но чего я ждала? Король уехал и все увез, как принято было в то время. Выходим во двор. Здесь, как и в прошлый раз, почти никого. Внимание привлекает маленькая ажурная часовня Сен-Шапель. Подходим. Кажется, закрыто. Делаем шаг назад, и тут дверь беззвучно приоткрывается. Приглашение в неведомое. Само собой, мы входим. Витражи, пол в черно-белую клетку, и полная тишина. Мне почему-то неуютно. Дальше мы решили прогуляться по знакомым местам и заодно сходить в пантеон. В прошлый раз мы туда не заглядывали, а еще это место было близко от той улочки на Монпарнас, где нас грозились покормить ужином и послушать французскую музыку. Посмотрели на сцены из жизни святой Женевьевы, покровительницы Парижа и Жанны д'Арк, постояли у ограды круга, когда-то обозначавшего границы движения маятника Фуко. Как и многие туристы, с удивлением обнаружили там скульптуру сидящей египетской кошки, на мой взгляд, высотой не меньше метра. Потом на крипте нашли Луи Брайля, Золя, Дюма и Гюго, и ровно всем были на месте встречи. Группа уже собиралась, делились впечатлениями дня, кто-то даже сам побывал в Версале по нашей наводке. Многие рассказывали, как заблудились в метро и как им помогали парижане. И тут одна из дам с гордостью сообщила, что разобралась во всем сама и приехала без чужой помощи. Она так осветилась от счастья, хотя, видимо, подвиг стоил ей немалых нервов. Но наш гид с присущей ей безапелляционностью сбила ее радость в один момент, так что женщина изменилась в лице и растерянно замолчала. Да, видимо, наша инвалидность тут ни при чем. Просто Тамара Ивановна так относится ко всем. Закрыли тему. Тем более, что двери в ресторанчик открыли. Нас тесно рассадили за общими столами. Да, если вдруг понадобится выйти, придется побеспокоить весь ряд, человек 8. Но при этом все вкусно. И очень неплохой аккордеон. Кто хотел, попел, другие просто послушали. Я отдохнула, несмотря на резкие замечания мадам Семехиной, вроде «сыр едят руками». Вот и закончились 2 дня в Париже. Утром выезжаем в Фонтенбло. Успеваем, пока нет толпы. Прошло всего ничего, а популярность этого места для туристов сильно возросла. Чудесный солнечный день принимает нас в свои объятия. Вот он, двор белой лошади с широкой лестницей в виде 2 подков, соединенных между собой. Лестница ведет во дворец, при этом ее ступени сделаны пологими, это для всадников. Сад Дианы и фонтан с бронзовыми охотничьими собаками напоминает о первоначальном предназначении резиденции. Вокруг огромный лес, королевские охотничьи угодья. Вдаль ровной стрелой уходит канал. В середине на крошечном островке бронзовая хищная птица. Овальный двор, куда так и не пускают. Мы любуемся на него сквозь кованую решетку. Одна из достопримечательностей двора — павильон Святого Луи. В юго-западной стороне золотые ворота, укрепленный вход в замок, сложенный из светлого камня и красного кирпича. На одном из корпусов двора установлены бесценные часы времен Франциска I со скульптурами, олицетворяющими 7 планет, а древнеримский бог Вулкан молотом отбивает каждый час. На этот раз у нас по Фонтенбло экскурсия от нашего гида по наружным объектам и самостоятельный внутренний осмотр. Здесь мы можем познакомиться с интерьерами, воспользовавшись информацией на французском и английском. Правда, текст, по старой традиции, стационарно размещен под стеклом и написан довольно мелко. Приходится низко наклоняться и долго читать. Хорошо, что еще рано, и желающих приобщиться к знаниям не так много. Иначе к таким табличкам не пробьешься, и задержаться, насколько надо, не дадут. Фонтенбло старше Версаля, и уж, конечно, не уступает ему ни в роскоши, ни по художественной ценности. Мне он кажется более тонким, изысканным, в нем больше вкуса. Самые старые, дошедшие до нас интерьеры, создавались в эпоху Франциска I совместно с французскими и итальянскими мастерами. получившееся сейчас называют школой Фонтенбло. Примером такого стиля и первым архитектурным чудом можно считать галерею Франциска I. Стены галереи по нижнему ярусу обшиты деревянными резными панелями с изображениями герба Франции и монограммы короля. Верхний ярус украшен фресками и скульптурными рельефами, посвященными Франциску I, его мужеству и благочестию, а также благоволению к наукам и искусствам. Это цикл, прославляющий государственные добродетели. Мудрый и справедливый монарх сеет благо и добро, одновременно искореняя зло и невежество. Кстати, под галереей когда-то хранились самые ценные художественные произведения королевской коллекции, в том числе картины Леонардо да Винчи, среди них была и Джоконда, и Бенвенуто Челлини, который провел в замке последние годы жизни. В дальнейшем все короли, вплоть до Людовика XIII, пристраивали к замку новые галереи, апартаменты и залы, украшая их, соответственно, стилю своей эпохи. Последний не занимался ни интерьерами, ни парками, а только осенью приезжал в замок на охоту. Затем Людовик XIV переехал в Версаль, и Фонтенбло надолго был забыт. Возрождение наступило в эпоху Наполеона, любившего этот дворец и называвшего «домом веков». Император тратил огромные средства на его реконструкцию и реставрацию. По иронии судьбы, именно Фонтенбло Бонапарт подписал отречение от престола и отправился в ссылку на остров Эльба, чтобы вскоре вернуться еще на 100 дней правления. Вдоволь насытившись интерьерами, выходим из дворца, как две счастливые кошки. Теперь нам предлагают небольшое конное шоу. На плацу 4 всадника в мушкетерских костюмах демонстрируют искусство выездки. Но это уже прямой отсыл к Дюма. Ведь в его романах «Здесь рождались и умирали короли» разыгрывались многие сцены из жизни Луи XIII и королевы Анны Австрийской, кстати, обожавшей Фонтенбло. Начинался роман юного Людовика XIV с Луизой де Лавальер. Жаль, что здесь нельзя поездить верхом. У выхода видим Тантамарески. Вера пробует себя в роли Генриха IV. По-моему, не очень. Вера Вебер, Людмила Смирнова.